Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица, радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем самых последних актуальных, свежих подготовили, чтобы вместе с вами, с экспертами, обсуждать. Координаты эфира, смски. Плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Он, правда, тормозит YouTube со страшной силой. Но еще можно посмотреть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово набираете или в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны, здесь на пересечении с Каширским шоссе дорожно-транспортное происшествие, поэтому придется постоять вот здесь вот на кругу, где Липецкая улица. Там ДТП, забирается пробка. Также на внешней стороне МКАДа между Каширкой и Варшавкой тоже пробка большая. Есть затруднения внутренняя сторона между Новой Ригой и Волоколамкой. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь два ДТП в районе Марьиной Рощи и Рижской эстакады. Поэтому там собирается пробка и внешняя, и внутренняя стороны. Причем внешняя сторона в районе метро Тульская стоит. И Садовое кольцо. Будьте внимательны. Здесь затруднение на внешней стороне в районе проспекта Мира. Там дорожно-транспортное происшествие.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Поговорим про вчерашнюю аварию на железной дороге в Волгоградской области. Сейчас уже выяснилось, что водитель КамАЗа, попавший в ДТП с поездом, проехал на красный. Далее Мария Захарова заявила, что Запад использует энергоресурсы как инструмент давления и шантажа. Это в контексте разногласий Европейского союза с Венгрией и Словакией. Потом обсудим, что в Госдуму планируют запретить в очередной раз трэш-стримы и продажу энергетиков детям. И еще обсудим вопросы запрета абортов, потому что правительство увидело нарушение прав женщин в идее ограничить аборты, начиная с частных клиник. Это инициатива нижегородских депутатов. Правительство говорит, что это нарушает права женщин. Обсудим этот вопрос. И умный парень наш сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в управлении МВД России по Волгоградской области сообщили, что водитель КамАЗа, попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на красный, на запрещающий сигнал семафора. Подробности какие? Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд, на запрещающий сигнал, и в итоге столкнулся, в него врезался электровоз пассажирского поезда. Поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КамАЗом накануне днем в районе перегона Гремячево-Котельниково Волгоградской области. 9 вагонов сошли с рельсов, из них 7 вагонов опрокинулись. Число пострадавших превысило 100 человек. Всего в поезде находились несколько сотен. По данным власти региона, медицинское обследование и лечение в ЦРБ Котельниково проходили 30 человек, включая 10 детей. Трое пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, на вертолете доставлены в Волгоград. СКР возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сам водитель выжил. Он, правда, находится в тяжелом состоянии. Доставлен санавиацией в больницу скорой помощи номер 25 Волгограда. Состояние без изменений, тяжелое, находится в реанимации. Еще писали вчера, но пока эта информация не подтвержденная, что у этого водителя были еще многочисленные штрафы. Это, правда, телеграм-каналы пишут, поэтому надо информацию уточнять. Но в данном случае мы имеем дело с грубым нарушением правил дорожного движения. Водитель самосвала столкнулся с электровозом. Александр Холодов с нами, член Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вспоминаю историю в Переславском районе не так давно. Помните, там тоже водитель то ли спешил, то ли еще застрял на переезде. Несколько человек погибли в итоге, потому что поезд врезался. Теперь КамАЗ. Почему водители спецтехники, автобусов, даже просто машин игнорируют базовые правила безопасности?
У нас есть некий кадровый голод среди таких вот специалистов, как водители. Как ни странно, эта профессия действительно у нас такая вот, как бы, где не хватает квалифицированных кадров. потому что у нас сейчас, получается, по закону о безопасности дорожного движения, например, мигрантам запрещено работать с иностранным водительским удостоверением у нас по найму, то есть вот там каким-то коммерческим извозом заниматься, в том числе, например, такси, ну уж тем более там грузовики, автобусы, маршрутки, вот, если у них нет российского удостоверения, то есть это, естественно, уже в несколько раз меньше вариантов, кто может сесть за руль. Ну и, конечно, добавила свое сейчас и СВО, где была частичная мобилизация, и какая-то часть людей ушла защищать, значит, интересы нашей страны, и, соответственно, эта часть, кто-то из них мог работать водителем.
Но объективно, кадров. Александр Львович, объективно сейчас выяснится, например, что у этого человека было российское гражданство. Плюс и до специальной военной операции были прецеденты, помните, в Подольске, там водитель тоже куда-то спешил, и в итоге КамАЗ «Гравия» вывалил на автобус.
У нас это началось, конечно, не до СВО, то есть отток такой кадров, то есть частично, конечно, пытались там мигранты эту нишу занять, но можно говорить о том, что сейчас профессия водитель, там водитель, который, ну, речь идет, конечно, о высококвалифицированном водителе, который там управляет грузовиком, автобусом, а не просто там водитель такси, например, да, то есть вот таких водителей у нас не хватает, их не хватало, не хватает, и, видимо, сейчас вот будет все больше не хватать. То есть это та профессия, где, к сожалению, вот не хватает действительно
профессионалов. А может быть, они не востребованы, вот именно профессионалы? Потому что кажется, что ну, даже не обязательно выезжать в Волгоградскую область. Можно просто по трассам Московской области ехать и видеть, как несутся тонары, как несутся вот, большие машины, там, я не знаю, автовозы или еще кто-то. То есть это зависит от того, что кадров нет, берут просто с правами и не спрашивают, знает ли он правила дорожного движения, или же график работы выстроен таким образом, что вот ты хоть убейся, но там, я не знаю, проезжай 400 километров и привези мне все к вечеру.
Естественно, причин много, да, и если мы говорим, мы сейчас перескакиваем на тему там грузоперевозок, да. У них, конечно, получается, если он там меньшее количество рейсов совершил, то он заработал меньше, а еще немного помедленнее покатался и даже принес убыток. Все здесь вот... То есть я знаю компания, которая чуть не разорилась, когда у них дорогу стали ремонтировать, и там машину успевали, условно говоря, проехать ее там не за час, а за 3-4. И в итоге они чуть не разорились, потому что не могли контракты выполнять. Вот. Но речь идет не об этом, речь идет о том, что действительно у нас есть нехватка качественных кадров, и зачастую за руль попадают не сильно качественные или там те, которые на самом деле в нормальной ситуации никогда бы их за руль никто не пустил.
Кто следить должен?
Реальность такая.
Кто следить должен? И не получается ли, что у нас более-менее структуры, ответственные за безопасность дорожного движения, там ГИБДД, например, отстроили взаимодействие с обычными водителями, с обычными легковыми? А вот что касается маршруток, спецтехники какой-нибудь, еще что-то, тут то ли за них не берутся, то ли их вообще не касаются, то ли это какой-то темный лес, куда никто заходить не хочет. Как вы это понимаете?
Нет, здесь и берутся, и касаются, но здесь, во-первых, ответственность в первую очередь работодателя, то есть он решает, брать человека на работу или нет, и, ну, и конечно, там не только его наличие там необходимых документов, критерий, я зачастую все-таки смотрю, насколько он там адекватен и прочее. Вот. Но, к сожалению, еще раз говорю, что есть кадровый голод, и поэтому работодатель, когда берет сотрудника, вот в нормальных условиях, когда есть выбор, он бы никогда в жизни там половину из них не взял. Но когда у него простаивают машины, или взять этого, или хоть самому за руль садить, к сожалению, вот получается такая ситуация. То есть мне кажется, что здесь в данном случае в первую очередь это человеческий фактор. А человеческий фактор из-за чего? Да? Это вот в том числе из-за того, что вот у нас есть такой вот, на мой взгляд, серьезный кадровый голод. И, конечно, кадровый голод, поверьте мне, не только в грузоперевозках. То есть, например, конвойные подразделения МВД жалуются, что им с трудом удается найти водителя, потому что одно дело там он будет получать зарплату там сотрудника полиции, а другое дело, у него будет там какая-то коммерческая зарплата, где он будет зарабатывать несколько раз больше. Даже у них возникают проблемы с кадрами, хотя здесь вроде как и там служба государственная, и там удостоверение, и льготы, и прочее.
Спасибо большое, Александр Иванович. Вас благодарим. Александр Холодов был с нами, член Общественной палаты, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев. Как решать проблему? Совершенно простой вопрос. Ну, Марина на него уже отвечает, я с вами полностью согласна, надо просто соблюдать ПДД. Ну, вот правда. А от квалификации водителя не зависит. Хотят денег срубить, пишет Марина. Ну, да. Можно же было этого избежать, правда. Встал на переезде, подождал, поезд промчался, поехал дальше. Дело, ну, двух, ну, пяти минут, хорошо, 15 минут. Да, это довольно оживленная железнодорожная магистраль, вот это направление. Но до сих пор, честно говоря, когда такие ситуации случаются, думаешь, ну и куда? Куда он ехал? Куда он так спешил, в конце концов? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Могу на примере своего дядьки родного сказать. Давайте. 5 лет отработал, одна авария была за всю жизнь дальнобойщиком. Вот, в Воронеже проживает он, и все время я помню даже, когда там с ним катался на уборочных и так далее. В общем, как я с ним разговаривал, говорит, были комбинаты, да, вот. Он, естественно, получил новый КАМАЗ, ездил, забирал его. То есть, даже для профессии были комбинаты, были, естественно, комбинаты заявки, и были большие автобазы. А сейчас, получается, это понятно, их всех развалили отчасти. И,
коммерческая структура.
Да, коммерческая структура, там, естественно, снижают. Есть, конечно, у нас большие, я с ребятами разговариваю, ну, 60 тысяч они получают. 8 рублей километр, вось да сахар. И Сибирь, и Москву. Я говорю, обалдеть, это будет копейки. Он говорит, ну, а что поделать? Вот, как бы вот так. И, опять же, я считаю, для таких все-таки больших машин нужно проводить хотя бы раз в год какую-то вот лишнюю, скажем так, напоминалку по поводу ПДД проверять. И, соответственно, те же переезды должны с этим быть, с подъемниками.
Ну, знаете, помните, а я вам скажу, что с подъемниками. Вот Переславская авария. Там авто, там подъемники были, но водитель выехал, застрял, в итоге никто не вышел, и всех сбил поезд.
Ну, это понятно, дисциплина. Я сам служил в армии в 96-м году, я вам скажу, в автобате. Вот у нас КАМАЗы были, Уралы. У нас комбат постоянно, вот каждый понедельник сводка, и не было аварий. Вот не поверите, за год ни одной. Вот я дембельнулся, и 4 человека погибло сразу, потому что все, смена руководства, и пошло тяп-ляп.
Понятно, спасибо большое. Ирена говорит, у нас по дороге на дачу небольшой переезд, больше чем на 5 минут не перекрывают, но всегда найдется торопышка, которая всех объедет и пытается проскочить на красный. Ну, есть, может, на тот свет спешит. Я просто не знаю, какие еще объяснения есть у этих людей. Раньше на выезде из города на постаментах стояли разбитые машины. Довольно-таки неплохое напоминание водителям. Говорится, это кто рефлексирует из водителей? Понимаете, кого-то и венки на дороге тоже пугают. Но далеко не всех. Надо. Так, еще водитель большегрузов, самосвалов в Москве водит грузовые автомобили просто ужасно. Они постоянно куда-то спешат. Ну, скорее, вы, наверное, имеете в виду подмосковные трассы, потому что в Москве толком-то и там тонары какие-нибудь не появляются. Они постоянно куда-то спешат, превышая скорость движения во много раз. Просто непонятно, куда они спешат, на тот свет или что, говорит привет. Так, мигранты не обязательно без гражданства. Это могут быть люди, которые просто получили гражданство недавно, но управлять автомобилем так и не научились. Ну, вы знаете, стилистика, да, то есть... Можно, по стилю вождения, в принципе, можно уже определить, из какого человек региона. Это ни в коем случае не шовинизм никакой, нет. Но просто вы же отличите московского водителя от, например, водителя вот где-нибудь, там, я не знаю, в каком-нибудь регионе, правда? Потому что, ну, в Москве все выдрессированные фактически камерами, штрафами. Вот, так самоуважение еще появилось, и уважение друг к другу. А если вы поедете, например, в какую-нибудь страну, Центральноазиатскую, бывшую Советскую Республику. А если вы поедете в какой-нибудь условный Египет, это же броуновское движение. И там вообще все на честном слове. Но по факту, если действительно у человека вшивается стиль вождения, и он его никак не может переделать, а вот главное, у него корочка есть, и его берут в какую-то контору, а он еще за 3 рубля готов работать, но при этом 3000 километров обещает проехать за сутки, ну тогда удивляться не нужно.
Москва 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Запад использует энергоресурсы как инструмент давления и шантажа. Заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Она напомнила, что в последние дни разногласия Евросоюза с Венгрией и Словакией только усилились. В частности, Брюссель не поддержал Будапешт и Братиславу в их споре с Киевом, который перекрыл поставки российской нефти. Москву подобный подход не удивляет, поскольку и Словакия, и Венгрия относятся к числу тех стран, в Евросоюзе позиции которых в вопросе украинского кризиса отличаются от линии поведения Союза в целом, указал дипломат. Напомню предысторию. 17 июля Будапешт заявил, что «Лукойл» не может поставлять в Венгрию нефть по трубопроводу «Дружба» из-за санкций Украины. Позднее стало известно, что с аналогичной ситуацией столкнулась и Братислава. Отмечалось, что страны продолжают получать российскую нефть, но от других компаний. То есть Украина там решила самовольничать и наложила санкции, и теперь поставки нефти прекратились. Параллельно там еще по другим вопросом на Словакию и Венгрию оказывается давление со стороны Евросоюза. Но вот именно история с энергоресурсами, она, конечно, здесь любопытна. Станислав Митрохович с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
А какие в данном случае инструменты есть у Москвы или тех стран, которые не смогли получить ресурсы?
Ну, у страны, которые не смогли получить ресурсы, у них своя задача. Угу. Эти ресурсы получить, а наша задача
продать.
Продать. Тут у нас просто Лукойл будет просто дальше заниматься разворотом на восток и глобальный юг, то есть то, что раньше они делали. Найти нефть для Венгрии, Словакии, для стран, которые не имеют доступа к морю, не так просто, потому что придется за это переплачивать. На мой взгляд, они с этим справятся, но это потребует какого-то срока, я думаю, что может быть даже и не одного года. В зависимости от того, сколько денег мы за них будут готовы потратить, и будет ли им тут это компенсировать, там, скажем, может быть, новый состав Еврокомиссии, который будет сформирован к концу года текущего, может быть, он будет как-то засматривать иначе, чем текущие брюссельские бюрократы. Ну, в принципе, можно, конечно, завозить и нефть, и нефтепродукты, просто это будет стоить дороже. Венгрия и Словакия страны не очень большие по меркам Европейского Союза. То есть кого-то, в принципе, это при наличии денег можно туда завести. И нефть, и нефтепродукты, но как бы настолько это экономически неразумно, что даже нынешняя линия Европейского Союза на санкции в отношении России предусматривала исключение для этих стран. Ну, понимаете, все-таки Европейский Союз вообще был создан для того, чтобы так или иначе решать задачи отдельных стран, которые туда входят.
Да.
То есть это потом так получилось, что там сложилась еще евробюрократия, которая чтобы иметь свои собственные интересы и стратегии, но, в принципе, Европейский Союз существует, чтобы те страны, которые в него входят, чтобы им жилось лучше. Поэтому полностью сделать вид, что ну, вот нас там не устраивает текущее руководство в стране X, и поэтому пусть с ним происходит все, что угодно, но по самой логике Европейского Союза, как он построен, это сделать будет нельзя. Будет огромный скандал, если сейчас там в Венгрии или Словакии действительно будет какой-то энергетический кризис там, не знаю, с ростом цен на нефтепродукты, там, как какой-то кратный. Это и не понравится самому Брюсселю. Поэтому я все-таки считаю, что в конечном счете какое-то давление Брюссель оказать на Украину сможет, но либо должен будет раскошеливаться вот на организацию каких-то альтернативных поставок в эти страны.
А как вы думаете, это было самоуправство Украины? Ведь, насколько я понимаю, вот эти исключения, которые выбили для себя Словакия и Венгрия, они были во многом, наверное, еще по согласованию с американцами, потому что американцам не нужно, чтобы ресурсов не было на рынке. Американцам нужно, чтобы русские поменьше денег с продажи этих ресурсов получали. А тут, получается, Украина спутала карты.
Ну, я думаю, такое было общее решение ключевых игроков на Западе, чтобы не допустить слишком серьезного провала энергетической ситуации в конкретных странах Европейского Союза. Потому что сделать вид, что они не нужны там для Запада или не нужны для Европейского Союза, будет слишком большой скандал для интеграционных структур, которые на Западе существуют. Поэтому ни брюссельские бюрократы, ни в Вашингтоне, там никто не был заинтересован в том, чтобы телеканалы показали новости там из Будапешта, в котором, например, нет бензина, там, или из Братиславы, в таком духе. Поэтому и была организована система исключений. Она по логике временная, потому что в конечном счете, конечно, альтернативные поставки наладят. Но нужно время. Поэтому до того времени, пока вот этот срок не подошел, скорее всего, либо Украину заставят дальше поставлять, ну, либо там как-то еще придумают варианты через альтернативные механизмы доставлять, но чтобы уже хотя бы часть расходов на себя уже брали не эти страны, а, скажем, там, Фонд Европейского Союза.
Здесь же, на самом деле, мне кажется, стоит еще обратить внимание на все-таки большую политическую составляющую наличия трубопровода. Как вы думаете, есть ли риски, что, условно, трубопровод «Дружба» постигнет та же участь, что и «Северный поток»?
Ну, Украине нет смысла его как-то там взрывать, например, потому что достаточно сделать то, что они сделали с нефтью «Лукойла». Угу. Можно то же самое сделать и с нефтью других российских компаний, которые экспортируют нефть по южной ветке «Дружбы». Но тут уже не будет такого масштабного эффекта стратегического, потому что, ну, газопроводы – это мощная штука, а южная ветка «Дружбы», она была в 2,5 раза слабее, чем северная ветка. Тут уже не очень крупные страны, поэтому такого эффекта, скорее, Украина уже не достигнет. Скорее, она поругается окончательно с Венгрией и Словакией. Они уже сказали, да, что готовы предпринять такие шаги, как ограничение поставок нефтепродуктов на Украину.
Да, в Словакии говорили об этом, да.
Но это не рациональный шаг совершенно будет для Украины.
Но украинцы уверены, что, наверное, их в любом случае поддержат, потому что здесь же интересно, что страдают Венгры, Словакия и, соответственно, компания «Лукойл», которая там недополучает определенные прибыли.
Да, ну вот еще раз мы возвращаемся к тому, что такое Европейский Союз. Вот Европейский Союз, само своей сути, он не может ставить интересы какого-то игрока, находящегося за пределами Европейского Союза, выше, чем стран, которые входят в Европейский Союз. Угу. То есть можно там дискутировать о том, ну, как бы на уровне философии, там, кому чего нужно, но когда речь идет о том, что какая-то конкретная страна, входящая в Европейский Союз, ей не хватает там бензина или масок, там, во время
кризиса. Они сообща должны решать вопрос.
Да, они сообща должны решать, вот так устроены все эти механизмы их интеграционные. То есть там нельзя сделать вид, что вот нам страна не нравится, и мы, точнее, не страна, а руководство конкретное. Страны внутри Европейского Союза, поэтому мы им обращать внимание на них не будем. Если дело дойдет до полноценного кризиса, если будет дело, это понятно, что вот каждому первому, условно, гражданину страны Европейского Союза, что где-то нет бензина, и это часть Европейского Союза, вообще-то это не Африка, это не Украина, там не где-то еще, скандал будет очень большим. Поэтому мне сложно себе представить ситуацию, при которой сельские бюрократы будут настолько жестко конфликтовать с тем же самым Орбаном там, или Фицо, что допустят картинки полноценного кризиса в этих странах.
Угу,
полноценного кризиса, что прям было видно, нет вот энергии, скажем.
Спасибо большое, Станислав. Вас благодарю. Станислав Митрохович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Действительно, было заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Накануне сделано. Он заявил, что Словакия прекратит поставки дизельного топлива на Украину, если не будет восстановлен транзит нефти. А Словакия и Венгрия – две страны, которые выступают против, соответственно, помощи западных союзников в Украине в ее борьбе с Россией. И в итоге на них сейчас оказывается давление. Тут были заявления Европейского Союза, что европейцы запросят, сейчас даже я найду это заявление, что европейцы собирались запросить разъяснение от венгров на тему смягчения требований к получателям виз из Российской Федерации. Вот. Потому что они теперь будут проверять это на соответствие законодательству Европейского Союза. Можно ли считать это самоуправством со стороны Украины, что они решили таким образом сами там, наказать, например, словаков и венгров? Может быть. А может быть, это какой-то пролог, предупреждение именно со стороны Европейского Союза или даже Вашингтона целиком и полностью, что Словакия и Венгрия ведут себя крайне самостоятельно. Там это прочитывается как пророссийские настроения, но на самом деле это не пророссийские никакие настроения, это просто излишняя самостоятельность, которая противоречит идеи интеграции с, там, стран Европейского Союза между собой. То есть вот с этой стороны тоже на ситуацию можно посмотреть, потому что там, не будут брать, отключим газ, как в том фильме, но на самом деле что там? Будут все так же делать дерзкие заявления и вести самостоятельную политику, там, перекроем нефть, вот через Украину перекрыли нефть, отводят от себя подозрений, пусть Фицо и Орбан лично разбираются там с руководством Украины, если кто-то из них за это отвечает. Ну, любопытная история. Давайте с новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир. А Госдума планирует запретить трэш-стримы и продажу энергетиков детям. Соответствующие законопроекты будут рассмотрены уже в ближайшие, даже сегодня. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он говорит, что документ о запрете видеотрансляции, сопряженных с насилием и жестокостью, был принят в первом чтении в феврале этого года. По словам парламентария, для организаторов и участников таких трансляций предусматриваются штрафы до 1 000 000 рублей с изъятием оборудования. А онлайн-площадки, где размещаются подобные материалы, должны будут выявлять и удалять противоправный контент. Что касается проекта закона о запрете продажи энергетических напитков, то он был одобрен в первом чтении 18 июня. Вред таких напитков доказан врачами, повышает риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца и диабета. И, в общем, нужны жесткие ограничения. Александр Ющенко с нами, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Александр Ильич, здравствуйте.
Добрый день, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему так долго обсуждается вопрос по поводу трэш-стримов?
Ну, во-первых, недолго, там первое чтение было как раз обсуждали. Сейчас вот вчера на комитете, соответственно, был расширенный комитет по информационной политике, информационной технологии и связи, на котором присутствовали и министры, и представители отрасли, и представители наших ведущих мобильных операторов, и представители там благосферы, и представители ассоциации социальных сетей. То есть мы, было так, достаточно широкое обсуждение, и было очень много острых вопросов, на которые, мне кажется, подробно представители Роскомнадзора в том числе пояснили, что... А что касается готовилось долго, я думаю, что это было связано с технологическим решением реализации закона, потому что он все-таки связан с определенными там сложностями, которые Роскомнадзор обязан был представить.
Чтобы какого-то, не знаю, блогера или какой-то контент был признан именно трэш-стримом и за этим последовали какие-то санкции, каким критериям этот контент должен отвечать? Что это?
Во-первых, социально опасный контент, социально агрессивный контент, который есть определенные... Роскомнадзор дал определенные пояснения, что это такое. Я думаю, что как пользователи мы с вами прекрасно понимаем, о чем идет речь, и мы прекрасно понимаем, как он распространяется.
Нет, здесь надо как раз законодательная здесь должна быть тоже какая-то основа.
Нет, законодательная трактовка там все есть, в законе это можем все посмотреть.
Ага. А тут интересен другой момент. Смотрите, речь идет там о блокировке на определенных ресурсах, о изъятии оборудования. Оборудование зачем изымать? Ну, как бы, и что с самим трэш-стримером? Там, в тюрьму его посадят, что с ним сделают?
Нет, смотрите, во-первых, тут все равно мы сейчас с вами сейчас разговариваем в данный момент, когда еще закон не, вот это второе чтение, именно на заседании Государственной Думы не обсуждался. Он должен обсуждаться буквально с минуты на минуту, где будут в том числе и вопросы будут подниматься, и мы, я представитель Компартии, в том числе буду задавать вопросы касательно представителей правительства и все. Там, да, есть некоторые определенные моменты, которые требуют пояснения или разъяснения, или понимания. Вот в данный момент этот закон еще не обсуждался. Вот это очень важный момент, потому что при обсуждении будут в том числе и подняты вопросы, которые вот вас, радиослушатели, тоже интересуют.
Просто интересно, какие действенные механизмы по ограничению такого контента существуют, и не получится ли, что, знаете, вот сейчас же идет дискуссия, давайте вообще YouTube запретим, но на YouTube, например, помимо трэш-стримеров всяких, смотрите, есть прекрасные лекции.
Вообще, как бы, идея тут, ну, как бы, всегда... Вот вопрос дискуссии сейчас будет связан именно с тем, что у нас, допустим, на первом чтении закон, да, действительно, трэш-стримы, это понятно, мы не собираемся, но ко второму чтению появилось очень много поправок, которые расширяют деятельность, там, например, помимо там трэш-стримов, там сейчас стали, почему-то мы сейчас там проясняли, сейчас выяснили, что, оказывается, оскорбляющие чувства там того-то, это достаточно расширенная формулировка, которая сейчас требует определенной дискуссии. Это я вам просто раскрываю определенные секреты в прямом эфире. Но вот это, я думаю, что будет при обсуждении второго чтения, но на то, собственно, и дискуссия парламента, которая должна, собственно, снимать все вопросы общества.
Интересно, что Евгений Попов, журналист, он поднял вопрос... что он увидел в этом законопроекте какую-то двусмысленность. То есть есть вариант ответственности за чужой контент или чужие действия может наступить для обычных журналистов, которые, например, сюжет какой-то снимают и берут там какие-то, не знаю, фрагменты из этого стрима.
Да, это был его вопрос, как, да, в качестве телевизионного, да, ведущего, так, в качестве того, кого он представлял, собственно, как журналист имеет возможность рассказать о том или ином событии, которое в качестве этого, да, он поставил этот вопрос, и я, на мой взгляд, и сенатор Пушков, и представители Роскомнадзора и Минсвязи достаточно дали понятное разъяснение, о чем идет речь. Это не идет речь о рассказе или повествовании о том или ином сюжете с определенным там контекстом. То есть понимание тональности определенного действия. Да? Там, если мы, например, это трэш-стрим идет в качестве источника зарабатывания денег, в качестве привлечения аудитории, в качестве привлекательности события, это одно. А другое дело, ну, вот, скажем, там, мы телевизионные сюжеты, которые рассказывают про Олимпиаду, например, которое открытие Олимпиады в Париже, да, это тоже может теоретически людям, которые спекулируют на в этом деле,
показаться трэш-стримом.
Показаться трэш-стримом, да, но это повествование, журналистское повествование о событии, которое, ну, который является нелицеприятным.
Спасибо большое, Александр Андреевич. Вас благодарю. Александр Ющенко был с нами, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Давайте про трэш-стримы с вами поговорим. Как это все, вот этот низменный контент, я вот так называю, если позволить, низменный контент вообще убрать? Понятно, что он, конечно, почему там миллионы какие-то просмотров набираются. Людям нравится смотреть на ужасы. Ну, вот бывает такое. Вот прям нравится на ужасы смотреть. И, видимо, каким-то образом у них там какие-то зоны, отвечающие за удовольствие, задействуются в момент просмотра. Как это побороть, с вашей точки зрения? Ну, вот говорят, ну, можно там наказать этого блогера на какие-то миллионы, можно заставить площадку удалить этот блог. Соответственно, ну, хорошо, там с Ютубом отдельный разговор. Будут они это удалять, не будут они это удалять. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. По поводу формулировок. Тут депутаты уточнили ключевую формулировку законопроекта о трэш-стримах. Например, Роскомнадзор в случае принятия поправок получит право блокировать такой контент в досудебном порядке. Что важно, обязанность по выявлению и удалению противоправной информации будет возложена на онлайн-платформы. То есть сами онлайн-платформы должны будут следить за тем, что они транслируют. Так, а пряник будет когда-нибудь, может, поощрение культурного и науки? В смысле, то есть, а трэш-стримы оставить в покое? Ну, кто-то говорит, что такое трэш-стримы, не пойму. Где граница трэш-стрима и нормального стрима? Ну, трэш-стрим – это, ну, не знаю, вот самые очевидные вещи, там, не знаю, помните, блогер какой-то, по-моему, он то ли накурился, то ли напился, что-то еще было, и вот он девушку свою в прямом эфире избивал. Было такое. С него, по-моему, все началось. Там, не знаю, в прямом эфире мучают котят. Ну, что-то подобное. Хотя, казалось бы, есть, наверное, и другие уголовные статьи, под которые можно подвести такую деятельность и уже этого человека даже там посадить или какие-то другие формы наказания придумать, не связанные с лишением свободы. Но по факту, с вашей точки зрения, трэш-стрим – это проблема? И как эту проблему побороть? 7373-948 – это телефон прямого эфира. Так, девушку в прямом эфире на мороз голую на балкон вынес и тупо забыл, говорит Павел. Да, вот это тоже. И все это транслировал. То есть почему трэш-стрим? Потому что транслируется какая-то лютая жуть. Вот поэтому и называется трэш-стрим. Если он рассказывает, понимаете, про тайную вечерю в зале Пушкинского музея, это не трэш-стрим, конечно, такого блогера не будут запрещать ни в коем случае. А если он вот там, не знаю, мучает животных, выгоняет женщин на мороз, избивает кого-то, еще что-то, это, конечно. Другое дело, почему такой контент в принципе пользуется, конечно, популярности вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Евгений. Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Ну вот с трэш-стримерами это все понятно, а вот те люди, которые смотрят, понимаете, трэш-стример – это уже сломанный человек. Он один, их мало.
Да, и а он нашел свою целевую аудиторию. Послушайте, а помните описание в классической русской литературе, как люди шли казнь смотреть? То же самое вообще, абсолютно то же самое.
Ну, может быть, а может быть и нет, потому что казнь была санкционирована государством, так сказать, а это
государством не санкционировано. Понятно, но государством, да, но мы же говорим с вами не то, что можно. То есть, если, по вашей логике, если этому блогеру государство санкционирует и позволит бить женщину, тогда это не трэш-стрим. Нет, речь идет не об этом, а речь идет о том, что задеваются какие-то, вы знаете, будоражатся низменные чувства абсолютно человеческие, которые заставляют человека идти и вот на это все смотреть. И получает даже от этого какого-то удовольствия, комментировать это, понимаете? Ну, это как форма развлечения. Вот у кого-то футбол, у кого-то лекции по истории античной культуры, а у кого-то трэш-стримы. Вот, понимаете? Так, сильных впечатлений не хватает, говорит Марина. Мне кажется, всех этих людей просто эти самосвал с гравием можно отправить, разгружать где-нибудь. Вот, и тогда вообще на трэш-стрим не останется точно уже никакого внимания. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, мне кажется, верно задал вопрос один из слушателей, я так понимаю, сообщением. Что такое трэш-стрим? Потому что то, что вы сказали, что вот там стример напился, накурился, ну, в фильме «Тарантино» тоже все пьют и курят без остановки и употребляют вещества повеселее. Ну, тогда давайте запретим «Тарантино», тоже как бы нет, да?
«Тарантино» — это кино, это другое.
Ну,
А ну, это не кино, это реально, это реально.
Это форма кино, то есть надо смотрите, надо создать сначала законодательную базу, которая четко опишет, что такое трэш-стрим.
Так.
И вот тогда можно кого-то там карать и наказывать, понимаете? Ну, то есть, если человек пьяный за рулем, мы точно пьяный, это не нам с вами кажется, что он пьяный, а вот есть там врачебные измерения, приборы, промилле и так далее. А вот трэш-стрим, вот кому-то трэш-стрим, кому-то и бэд-комедиан трэш-стрим, понимаете?
А я вам... Поэтому... Нет, я понимаю, но я нашла формулировку в законе, спасибо большое, уточнили же. Уточнили. Депутаты ключевую формулировку законопроекта о запрете трэш-стримов от 29 числа вам читаю. Так, в варианте первого чтения фигурировали фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью или их последствий, призывы к совершению указанных деяний. Ко второму чтению определение запрещенного контента расширилось. Теперь это, цитирую, информация, оскорбляющая человеческое достоинство, общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных и распространяемые из хулиганских, корыстных или иных, внимание, низменных побуждений. Это формулировка в законопроекте есть. То есть кино – это вообще другое, не берем. То, что люди смотрят на это как на кино, это тем более жуть, потому что, понимаете, ну, в кино только при несчастном случае люди, там, не знаю, получают увечья какие-то или что-то, это другое. А здесь в реальности люди готовы смотреть, как мучают котят, как призывают к расправам каким-то, как, я не знаю, там, еще какую-то жуть. Я просто не смотрела, поэтому я могу просто предполагать, что это такое. Там оскорбляют женщин, бьют детей, ну, что-то подобное. И получают сами от этого эстетическое удовольствие. Вот это ужасно. И это, с этим пытаются бороться. Но ко второму чтению давайте посмотрим, какие еще формулировки подготовят.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нижегородские депутаты предложили запретить проводить аборты в частных клиниках по всей стране, но правительство посчитало, что поправки противоречат закону и нуждаются в значительной доработке. Потому что вот эта инициатива нижегородских депутатов, по мнению Кабмина, нарушает права женщин в области там, прерывания беременности. Значит, противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, связан с рисками нарушения права и на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь. Такой отзыв правительство представило на предложение Нижегородской гордумы, пишет Коммерсант. Каждая женщина самостоятельно определяется насчет материнства, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию после информированного добровольного согласия. Напомнило правительство, содержание статьи 56 законов об основе закона об основах охраны здоровья граждан. Более того, в статье 10 того же закона сказано, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются по принципу приближенности медучреждения к месту жительства, а также к месту учебы, работы, возможности выбора организации врача. Правительство напоминает о равных правах и обязанностях медицинских организаций вне зависимости от организационно-правовой формы. Часть из них обеспечивают и бесплатное обслуживание по ОМС. Проект ограничивает права участников коммерческой системы здравоохранения, а их исключение из системы прерывания беременности приведет к увеличению расходов бюджета. Так что закон требует существенной доработки. Документ этот был принят в 23-м году, представлен, точнее, нижегородскими депутатами в декабре еще. Они предложили добавить в закон об основах охраны здоровья граждан такой абзац. Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. Авторы предложения утверждают, что в частных клиниках нет строгого контроля за порядком оказания медпомощи по профилю акушерства и гинекологии, не соблюдается неделя тишины перед абортом, и не предоставляется информация о мерах соцподдержки. И поэтому вот надо было исключить. Правительство увидело в этом проблему нарушения прав женщин. Давайте с вами обсудим, какие способы вы видите. И, женщины, я вас прошу позвонить, пожалуйста. Потому что мужчины, конечно, за вас сейчас все скажут. Вот точно совершенно. Женщины, позвоните, пожалуйста. Какие способы сокращения абортов вы видите, помимо жестких запретов, которые ограничивают права женщин? То есть в данном случае правительство говорит, что это право женщины, и лишать ее этого права не нужно. По статистике, кстати, за последние 15 лет, я сейчас ее попробую найти, количество абортов в стране снизилось. И это произошло без, вот, без жестких ограничений, ограничений там, на право прерывания беременности. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Вас послушаю, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Наталья из Москвы.
Да, Наталья.
Животрепещущая проблема.
Пожалуйста.
И каждый день я ею занимаюсь.
Как?
Дело в том, что вы же делаете акцент, да, на том, чтобы, ну, без тотального запрета, ну, как в царской России. Это было убийство, точка, которая, ну, дошла до этого, только сошла с ума.
Не про царскую там, Россию, смотри. Давайте про современность,
нет,
Наталья.
Я говорю, как в царской России так. Не будет, потому что уже другое время.
Да.
Тогда была Сибирь кандалы, страшный позор, грех смертный. Сейчас что делать? Я считаю, ведь проскакивала некоторое время назад ситуация с тем, что нужно все-таки, когда зигота, да, это вот по-научному, считается, потому что до сих пор считается, что это не человек. То есть признать...
До 12 недели идет, можно добровольно,
что идет,
да.
Что идет расчленение ребенка, что это где-то убийство. Это нужно со всех точек возможных и невозможных доносить до человека. Вытаскиваются ручки и ножки, значит, разбивается головушка этого несчастного ребенка.
Так, стоп, чтоб не превращать эфир в трэш-стрим. Давайте вот, правда. То есть вы предлагаете в подробностях рассказывать, что происходит с плодом, если женщина решает. Напомню, сейчас до 12 недели. До 12 недели можно. После 12 недели уже только по медпоказаниям. Или вы предлагаете женщинам, которым по медпоказаниям нужно делать аборт, отговаривать ее тем, что происходит с плодом внутри. То есть вы думаете, она не переживает. Она просто железная. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Слушательница предлагает в подробностях рассказывать, что будет. В подробностях рассказывать. Какие еще варианты? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. А я вижу, что мужчины тоже хотят звонить. Женщины затихли. Ладно, мужчин, послушаем. Здравствуйте, алло, слушаем вас. Пожалуйста.
Да, я мужчина, дайте мне буквально...
Да, ради бога, пожалуйста, конечно.
Ну, в нашей семье, не конкретно в нашей, но вот...
Родственников.
Родственники, да. У них по медпоказаниям сказали, там как получилось, один плод погиб в утробе, и этот плод, он как бы травил здоровый.
Да, так.
И мамочки говорили, как бы, делайте аборт, но нужно, потому что последствия будут. Мамочка отказалась. И в итоге ребенок, да, с нарушениями, там, ДЦП, раз и так далее. Ну, в общем, там жесткие проблемы.
Ну, поэтому... это медпоказание, это другое, пожалуйста, товарищи, я поняла. это медпоказания. Мы не берем даже тему с абортами по медпоказаниям. Они вообще, они делаются, их даже не обсуждают. Их даже не обсуждают. Понимаете, мы говорим о том, что вот основная задача какая там у депутатов Нижегородской, которые говорят, давайте сделаем так, чтобы абортов вообще не было. У Русской Православной Церкви, давайте сделаем так, чтобы абортов вообще не было. Из ОМС уберем, из частных клиник уберем, вообще там, не знаю, женщин самих карать будем, все, что угодно. Но понятно, что когда такие законопроекты проходят, соответственно, проверку там в вышестоящих инстанциях, там в правительстве, например, да, правительственный отзыв должен быть, там видят, ага, нарушаются, во-первых, базовые права, а во-вторых, ну, допустим, вы запретите аборты как таковые. Допустим. История нашей страны, в истории нашей страны такого не было? А массовой гибели женщин при этом не было? Покалеченных судеб при этом не было? Дети, оставшиеся сиротами вследствие того, что женщина у какой-то бабки-знахарки со спицами пошла делать аборт, такого не было, когда семеро там оставались сиротами? Такого не было? То есть сейчас предлагается такой вариант, правда? Ну, когда говорят жестко запретить. Никто не говорит о том, что аборт это ни в коем случае. Что аборт это благо, ни в коем случае. И понятно, что любая женщина несет за это ответственность. Моральную. Для многих это тяжкий крест на всю жизнь. Это объективно так. Я поэтому не удивлена, что женщины не звонят, кстати. Потому что для многих это огромная боль и трагедия. Но сам факт, если мы говорим, мы хотим сократить количество абортов. Что для этого нужно сделать? Без упоминания вот этого тотального запрета. Алло.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Есть немного семей, которые не могут иметь детей.
Что делать еще раз?
Не могут иметь детей.
И что?
Ну, делают ЭКО, ЭКСИ, тратят огромные деньги.
Ну, ЭКО по квоте делают
сейчас. Те, которые рожают, собираются женщины, у нее трое детей,
так.
Здоровых. Четвертого она не может родить.
Ну.
И вы соедините эти пары. Я уверен вас, что вот эта бездетная семья предложит огромные деньги. Я говорю еще раз.
Это суррогатное материнство у нас по нему, понимаете? Да, нет, это вру, это даже не суррогатное материнство, это что-то другое. Деньги предложат. А хорошо, а как быть с тем, что вот, ну, не знаю, такой вариант. А много согласятся? ЭКО, во-первых, у нас по квоте делают в стране. Дают большие деньги, но делают по квоте в том числе. Это уж торговля, панк говорит. Да, это что-то вроде у нас же суррогатное материнство, вон как борется резко. То было можно, теперь нельзя. То есть проблемы есть. Но не стоит забывать при этом, что количество абортов само по себе снижается, потому что раньше почему их было очень много? Аборт, простите, был средством контрацепции. Абсолютно дремучее представление о том, что так, вот, что это вообще было возможно. Но это было возможно. Это было действительно это было средство контрацепции. И были случаи, когда женщины делали за жизнь по 20, по 30. Такие были. Это правда. И врачи вам такого расскажут. Но сейчас... Там средств контрацепции много, там женщина беспокоится о своем здоровье, в конце концов, потому что, если что, она несет за это ответственность. Это ей потом решать, в конце концов. Потому что муж или там этот мужчина может куда-то деться, куда-то просто деться. Там я не готов, ой, вот, а я думал, а не думал. А думать-то ей теперь надо. Поэтому количество абортов сокращается. Просто беременность не наступает. Вот. Может быть, тогда оставить все как есть по факту? Оно само потом просто минимизируется. Потом сменится поколение, люди захотят иметь больше детей, нет? По себе скажу. Елена говорит, а наконец-то женщина написала. Двое детей у нас, ни при каких обстоятельствах не хочу больше и точка. Нельзя запрещать, наверное, надо популяризировать многодетность, говорит Елена. Елена, но вы говорите, что ни при каких обстоятельствах, но вы же заранее понимаете, что сделать, чтобы беременность для вас не наступила, правильно? Вот, потому что, ну как, медицина развивается. А, видел хорошую социалку, мол, сначала у врача ничего не почувствует, потом кадры со взрослением ребенка, но этого ты тоже не почувствуешь, говорит. Да, социальная реклама, кстати. Социальная, почему нет? Потому что не у многих перещелкивает в этот момент. Некоторые женщины вообще на пятом месяце только соображают, что у них беременность наступила, а там уже все, там никуда не деться. И когда нижегородские депутаты утверждают, что частные клиники там чего-то не делают, я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что частные клиники работают в соответствии с законодательством Российской Федерации. И все требования в области, в том числе акушерства и гинекологии, в области там абортов или ведения беременности, выполняются четко, потому что если будет какое-то нарушение, клинику у нее отзовут лицензию, закроют и еще главврача посадят с директором. Но, видите, вот правительство говорит, что придумывайте какие-то другие методы, подобного рода методы работать не будут, и это противоречит базовым правам. Новости мы продолжим.